Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. У нас в гостях диакон Илья Кокин, православный педагог, писатель, кандидат богословия, кандидат культурологии и автор удивительного методического пособия, которое называется «Приходская школа под ключ». Выглядит это как красочный картонный чемоданчик, в котором много действительно интересного, и тетради, и методические разработки, и диски, и фигурки, которые можно вырезать. И обычно, вот я знаю, нас сейчас слушают очень многие, они так вот сосредоточенно ждут, когда будет конец программы, чтобы узнать, где взять. Я хочу сделать им подарок и прямо сейчас им рассказать, где можно получить, купить, достать вот такую вот прекрасную разработку.
Можно посмотреть презентацию, где перед вами пролистают, покажут подробно все-все-все содержимое этого комплекта на сайте детоводитель.ру, если латиницей набирать, или детоводитель.рф, если кириллицей. И там же можно заказать. Там же можно полистать методичку, рабочие тетради, посмотреть фрагменты видеоматериалов. Так что там достаточно подробно описано этот проект.
Вот я уже полчаса зачарованно смотрю на слово «детоводитель», и мне стало безумно интересно, а что это значит?
Педагог, да?
Да, да, это буквальный перевод слова «педагог».
Ах, вот оно что. Хорошо.
А можно я, простите, пожалуйста, вернусь все-таки к своему больному вопросу? Саш, позволишь?
Да, конечно.
Отец Илья, а если вот та сложность, о которой мы поговорили в конце первой части нашего разговора, имеет место. Как с этим быть? Как занятия по основам православной культуры или занятия в воскресной школе сделать для ребенка тем пространством, где он совершает свои личные открытия, которые принципиально важны для его дальнейшей жизни, потому что его отношения с Господом Богом на этом строятся, а не тем местом, куда он приходит, потому что родители привели, ему там надо дать правильные ответы на те вопросы, которые будет задавать учитель, о том же, о чем он рассказывал в прошлый раз.
А можно, прежде чем батюшка ответит, я дам свой ответ, а он мне потом оценку поставит? Мне кажется, это задача семьи. Отец
я против оценок в воскресной школе.
Кстати говоря.
Да. Да, по поводу того, чья это задача, как-то одна мудрая женщина мне сказала такую вещь, над которой я долго думаю, периодически возвращаюсь к этой мысли. Говорит, помнишь знаменитую книгу «Кто виноват и что делать?» Я говорю, ну, конечно, да. Говорит, понимаешь, в чем юмор этой фразы? В том, что мы обычно решаем, ищем ответ на один из этих вопросов. Или мы ищем виноватого, или не ищем виноватого, а решаем, что делать. Потому что найти виноватого проще всего. Сказать, виновата школа, там, виновата семья. И все, и успокоиться. Виноваты не мы. И на этом успокоиться. А правильнее задавать себе вопрос, что делать. Как решить задачу в корне. Да, по поводу того, как сделать воскресную школу пространством, где ребенок действительно будет усваивать материал.
То есть делать его своим.
Да, 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 в буквальном смысле. Да, я помню, как-то тоже на одной конференции один батюшка такой бросил красивый тезис. Он говорит, мы должны давать знания вместо информации. И он не объяснил, что имеется в виду, но я долго тоже потом на этот счет думал и для себя так это объяснил, что знания — это действительно усвоенная информация, пропущенная через себя информация, которая что-то во мне изменила, что-то во мне перенастроила. И если для малышей все-таки надо сделать, наверное, упор на какие-то вот игровые техники, да, потому что для них это самый простой способ усвоить информацию. Если говорить о детях чуть постарше, о начальной школе, вот, собственно, что было сделано в цикле «Остров открытий», когда мы детям в форме анимационного цикла попытались познакомить с библейской историей Ветхого Завета. Мы перевели библейский текст сразу на два детских языка. На язык анимации и на язык поэзии. Потому что эти мультфильмы сняты по таким вот бойким, очень бодрым, таким веселым стихам. Там такая короткая строка. Дети смотрят с большим удовольствием эти мультфильмы, там, не знаю, раза 3-4, уже наизусть их запоминают. То есть они наизусть запоминают библейскую историю. Даже в моем опыте было много раз, когда я заранее приезжал на какой-нибудь там семинар, проверял оборудование, ставил этот мультик, чтобы посмотреть, и сразу налетали дети, и ой, не выключайте, пожалуйста, потому что, ну действительно, это оказывает очень сильное влияние на детей. Если мы говорим о детях постарше, то, в принципе, вот вы и дали ответ на свой вопрос. Надо слушать детей, надо слушать их вопросы. У меня в моей преподавательской практике было железное правило. Если я пришел с подготовленным материалом, я честно попытался построить его интересно, найти какие-то интересные ракурсы, интересные темы, я излагаю материал, иду, вдруг в классе поднимается рука, и ребенок задает вопрос, который вообще никак не связан с темой урока. Значит, надо все бросить и поговорить сейчас с ребенком об этом, потому что сейчас его интересует вот это. Я не знаю, там, через какие ассоциации он пришел к этому вопросу, но сейчас его интересует это. Если обладать, там, не знаю, хотя бы небольшим мастерством, можно потом вернуть его плавно к теме урока, оттолкнувшись от его вопроса. Но надо действительно отвечать на вопросы, которые волнуют детей. Вот в прошлый раз, когда мы встречались, мы говорили про книгу «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Она включена в этот комплект, потому что многие педагоги, которые работают со старшими группами воскресной школы, мне говорили, что мы стали по ней преподавать, и эффект был потрясающий, потому что дети, мы почувствовали разницу. Если дети раньше сидели в телефонах, там, не знаю, и там болтали на уроке, тут они стали включаться. И вот буквально неделю назад я встречался с одним там, директором Московской воскресной школы, которая одной из первых мне как раз про эту практику рассказала. Она говорит, в этом году к нам привели несколько детей из вот, приемных семей, да, детей, которых установили, причем установили уже в подростковом возрасте. То есть это, ну, вдвойне сложные дети. Вот была одна прям такая вот действительно непростая девочка, которая, ну, всем своим видом, не только видом, давала понять, что ей здесь неинтересно, что ее здесь привели просто вот насильно эти вот приемные родители, даже родители не настоящие. Вот. И на каком-то уроке она увидела просто у учителя на столе эту книгу. У книги яркая обложка такая вот.
Мы помним.
Да, да, броская.
Желтая с малиновым, с черным там.
Да, 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 такая вот бросается в глаза. Естественно, привлекло внимание девочки. Она спросила, а что это за книга? И учительница говорит, хочешь, почитай. Девочка за неделю прочитала, и с тех пор она регулярно ходит и больше, так сказать, не показывает, что ей здесь неинтересно, потому что стало интересно. Вот, это очень важно. И вот эта книжка, она, собственно, из таких вопросов родилась.
Накануне нового учебного года многих родителей стоит практически непосильная задача. Им нужно сформировать учебный год ребенка. И одним из вопросов православных, верующих, церковных родителей является очень важный вопрос. Отдавать ли ребенка в воскресную школу? Потому что загрузка в современных школах сейчас такая, что не продохнуть. С самого первого класса я не представляю себе, кем бы вырос я, если бы меня в первом классе учили тому, чему сейчас учат детей в первом классе.
Нынче в школе первый класс, да, вроде института.
Да, присылали домашнее задание четвероклассника мне, математика, по-моему, была. Я не смог решить, правда, там какая-то беда. Я не силен в логарифмах вообще в такой степени. И вот с этой загрузкой, ведь есть еще спортивные школы, есть еще художественные школы, есть еще практически обязательный пункт музыкальные школы. И вот этот вот ребенок с бледно-синим красивым цветом лица узнает, что ему надо ходить в воскресную школу еще. И вот у него сразу вопрос, а мне это надо? И у родителей вопрос, а может быть дать ему отдохнуть? А может быть не делать из ребенка святого?
Не причинять ему добра.
Да, но что мы делаем, отдавая ребенка в разные секции, там, спортивную, музыкальную студию, там, художественную студию, там, и каких-то нанимая репетиторов, там, по математике и литературе, мы шлифуем и гравируем, и изготавливаем прекрасный сосуд. Но вопрос, чем он будет наполнен? Собственно, то, что преподносится ребенку в церкви, это как раз попытка дать правильное наполнение вот всей этой красоте. Мы все-таки делаем упор не на форму, а на содержание. Вот, мне кажется, это очень важно. Может быть, лучше где-то там разгрузить ребенка в другой области.
Но опять же, чтобы это содержание, оно, как сказать, чтобы оно соответствовало, что ли, запросам самого ребенка. Ведь вот, понимаете, как хорошо, что вы озвучили этот момент, если там мальчик тянет руку, задает вопрос совершенно не по теме занятий, вы оставляете в стороне тему занятий и начинаете разговаривать с этим ребенком. Значит, он спрашивает о том, что болит у него. И для него сейчас это важнее, чем,
и
может быть, храм царя
учителю,
Соломона.
Чтобы, да. Чтобы задать ему этот вопрос.
А если, к примеру, тема занятия, храм царя Соломона или что-нибудь еще, вот, ну, какой-то ветхозаветный сюжет, угу. А он с другом поссорился накануне, он спать не может, он есть не может, он переживает на эту тему. И он приходит на занятия в воскресную школу или на основу православной культуры, там ему рассказывают совершенно о другом. Он не может там спросить о том, что у него действительно болит, и у него на уровне подсознания закрепляется вот эта модель. Закон Божий отдельно или основа православной культуры – это отдельно, а жизнь – это отдельно. И к жизни это отношение не имеет. И я на этом занятии не решу своих вот этих фундаментальных, важнейших вопросов, которые меня истерзали. Вот это, мне кажется, тоже... Я не знаю, я думаю, что вот эта форма, которую предлагаете вы, там же дискуссионные площадки, да, у вас есть, она как раз выход. Потому что когда начинается дискуссия в классе, тут вылезают все вот эти темы, которые ребенка изголодали изнутри.
Ну, собственно, вот, например, четвертый курс, он, собственно, и построен весь на интерактиве, он весь построен на обсуждении проблем. Причем заходы делаются такие достаточно актуальные. Вот, например, к теме «Благоверные князья» такой вот вступительным словом предполагается сказать следующее, что мы сейчас фактически каждый день там, по телевизору и там из интернета узнаем о том, что был арестован какой-то очередной чиновник, да, какой-то там, так сказать, какой-то коррупционер был пойман с поличным. И вся эта информация, которая, ну, действительно очень часто появляется вот в медийном пространстве, потихонечку лишает образ власти, авторитета и доверия, потому что теряется вера в то, что, в принципе, чиновник, политик может заботиться о народе. А вот церковь нам такие примеры представляет, да, мы можем познакомиться с людьми, которые не только заботились о народе, а во многих, в ряде случаев, даже жертвовали своей жизнью ради этого. То есть вот через такую вещь, которая ребенку понятна, знакома и тоже его волнует, конечно, конечно, он там, может быть, там еще не является избирателем и там не вникает в эти все перипетии, там, какие у нас партии и какой процент их представляет в парламенте. Вот. Но то, что это вызывает у него тревогу, это очевидно. Вот надо и с этим проработать, и с этим поговорить, об этом
чтобы
поговорить.
Он хотя бы знал, что а вот так тоже можно было.
Да, чтобы он видел другой какой-то образ, да, что это возможно в принципе, и что церковь фокусирует наше внимание на этом. А, собственно, что такое воспитание? Это вот как раз во многом это указание на какие-то достойные примеры.
Вспоминаю детство Горького. Помнишь, у него была бабушка, у которой был свой бог, добрый, всепрощающий, который по головке погладит, обнимет. И был дедушка, у которого был другой бог, суровый, строгий, который только наказывал. И вот у него было два примера, два бога, и они были абсолютно разными. И какой он был на самом деле, ответа на самом деле не было. И вот, наверное, вот этот методический...
Горький стал Ницшанцем в итоге.
Да, и вот этот методический
наверное,
материал.
Наверное, вот Слука из пьесы «На дне», да? Это как раз вот проповедник бабушкиного бога.
Да-да-да. Есть еще один, в продолжение разговора о воскресных школах, о православных гимназиях, о приходских школах, просто размышляя накануне 1 сентября, отдавать ли ребенка или нет, есть еще одна, на мой взгляд, важная опасность. Если ребенка отдать в музыкальную школу, ну, не у всех же есть там музыкальный слух или любовь к музыке, хотя, наверное, вот это как раз можно воспитать. Но я помню себя в музыкальной школе. Пока я учился в музыкальной школе, я страшно не любил музыку. Я не любил этюды Шнитке, я не любил, что там он еще было, сольфеджио не любил, музыкальную литературу, я до сих пор помню этот учебник по музыкальной литературе, и четыре портрета этих композиторов вызывали во мне панику. А нет ли опасности, что православие, религия, Бог станут вот этой вот обязаловкой, от которой ребенку подсознательно, ну и заложен же механизм в каждом ребенке, захочется сбежать, вызовет отторжение?
Знаете, как-то тоже на одной презентации в православной гимназии я что-то такое говорил, то, что считал нужным, да, вот, о каких-то своих там наблюдениях и какие-то рекомендации, которые я хотел бы дать. И в какой-то момент меня прервал директор, такая жесткая там такая дама, директор в этой гимназии, говорит: отец Илья, ну, посмотрите, здесь сидят педагоги, которые работают 20, некоторые 30 лет, некоторые даже больше. Вот все, что вы говорите, мы прекрасно без вас знаем. Вот если вдруг по какой-то случайности у вас есть идея, как вот все то, что мы детям рассказываем, чтобы это у них как-то в сердце сохранилось и действительно стало бы для них нормой, стало бы их жизнью, вот если у вас есть на этот счет идея, вот поделитесь лучше этим. Я, честно говоря, немножечко растерялся, потому что, знаете, что, так сказать, плыл по течению, у меня был какой-то заготовленный текст, такие вещи всегда выбивают из колеи. Вот, я несколько секунд молчал, и единственное, что мне пришло в голову ответить, я говорю: ну, наверное, для этого учитель должен быть святым человеком. Вот, и с тех пор мне никакого более правильного ответа в голову не пришло. То есть, если ты сам живешь тем, о чем говоришь, это чувствуется, это вызывает резонанс у твоих учеников. Если ты лицемеришь, ты говоришь вещи, которые правильно говорить, но сам в это не веришь, ты учишь детей лицемерию.
Угу. А что самое сложное в преподавании детям? Вот я не могу сказать закона Божьего, а в обучении их тому, как раскрыть в себе образ Божий.
Вот, наверное, самое сложное — не лениться импровизировать. Потому что даже если ты идешь по одной и той же программе из года в год, каждый класс разный. Вот проработав в школе на протяжении 7 лет, и вот 7 раз приходя там в 7 класс, в 8, в 9, в 10, я понимал, что передо мной дети совершенно другие, не похожи на детей, которых я учил в прошлом году. Вот. И по поводу вопросов, которые задают дети, и про то, как на них реагировать, я помню, как меня шокировал ответ преподавателя семинарии, когда я учился в 1 классе. У нас был курс катехизис, да, такая классика семинарского образования, и мы дошли до темы воскресения Христова, и я помню, меня волновал вопрос, а почему вот в пророчествах говорится о том, что Господь будет 3 дня и 3 ночи в гробе, да, он сам об этом говорит, да, вот образ пророка Ионы, который 3 дня был в чреве кита. А если задуматься, там же не получается 3 дней, да, вот распятие произошло в пятницу, Христа в пятницу вечером погребли, а воскрес он в воскресенье утром, где там 3 дня? Я задал этот вопрос почтенному доценту, который у нас преподавал, он разозлился на меня, он сказал: что, откуда вы это взяли, вы что, каких-то протестантских книжек начитались, я столько лет преподаю, мне ни разу такой вопрос не задавали, там чуть ли не сказал в конце: стыдитесь. И, ну, это же был совершенно закономерный вопрос, да, вот как бы, мне кажется, вот маркер, когда человек становится таким вот закоренелым лицемером, когда он отрицает факт. Вот когда тебя ставят лицом перед фактом и говорят: почему так? А ты начинаешь какие-то правильные вещи говорить или делать вид, что твой вопрос неправомочен, да, потому что ты не знаешь на него ответ, то это, конечно, подрывает и авторитет учителя, и интерес к предмету.
А вы сейчас знаете ответ на этот вопрос?
Я попытался дать ответ на этот вопрос в курсе жизни и учения Господа Иисуса Христа. У меня нет ответа, я не нашел это у святых отцов. Но я попытался ответить так, что хорошие вещи с нашей жизни случаются гораздо быстрее, чем могли бы быть.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с диаконом Ильей Койкиным, православным педагогом, писателем, автором методического пособия «Приходская школа под ключ», который сейчас находится у нас на столе в эфирной студии «Радио Вера», о сложностях обучения детей, о сложностях воспитания детей. И вот следующий вопрос у меня будет связан с детьми, которым, ну вот так, лет 15, которые на вопрос священника: «А почему ты перестал ходить в церковь?» начинают говорить: «Ну, батюшка, я хочу пожить настоящей жизнью». Как избежать, или этого избежать невозможно, вот этого периода, когда дети из церковных семей, из православных семей сталкиваются с неприятием церковной жизни и уходят из церкви либо на время, либо, увы, на гораздо более долгий срок?
Ну, наверное, первое, что можно попробовать, это попытаться разобраться, что не так вот в его опыте жизни на приходе, в его опыте.
Ведь это случается довольно часто.
Это проблемы, которые озвучиваются практически на всех там собраниях директоров воскресных школ, на образовательных чтениях епархиальных. Да, мы теряем подростков. Дети ходят там лет до 10-11, потом им становится неинтересно, они уходят. У нас, собственно, старших классов очень мало в воскресных школах. Вот, во-первых, да, попытаться в этом разобраться, в каждом конкретном случае, и именно в диалоге с самим подростком. Надо выслушать его, надо выслушать, что бы он хотел, что не так. Потому что есть замечательные воскресные школы, где там есть, например, для подростков какие-то там, не знаю, походы, там военно-патриотическое воспитание, какие-то спортивные секции устраивают. Оттуда дети не уходят, подростки не уходят. Это первое. Второе, как это ни странно, в каких-то случаях, когда речь не сводится к каким-то конкретным вещам, которые можно вот сейчас вот исправить, ну, дать ребенку пожить, как он выражается, нормальной жизнью. И надеяться, что вот то доброе, вечное, что было в его душе заложено в ранние годы его посещения воскресной школы, что оно потом... Что оно потом как-то прорастет.
Продолжая аналогию с музыкой, Саша, о чем-то спросила отца Илью, как быть, если музыкальная школа, она как оскомину уже набила. Какая сейчас твоя любимая радиостанция? И моя, собственно, тоже. Помимо «Радио Вера», мы очень любим одну лондонскую радиостанцию, где крутится классическая музыка в великолепном исполнении, в лучшем, с обширными комментариями компетентных ведущих, которые объясняют, как, что и вот что там сейчас происходит. И...
Причем классическая музыка там не самоцель, она скорее иллюстрация образа жизни в стиле классической музыки.
Да.
Образа жизни взрослого человека в большом городе.
Да.
В окружении классической музыки. Они знаете, что делают иногда вот эта радиостанция? Они устраивают удивительные флешмобы, в частности, в супермаркетах. Они на 15-летие своей радиостанции в районе отдела овощи-фрукты. Там появилась сначала одна скрипачка, потом две, потом виолончелистка села, потом какая-то духовая группа потянулась. И вдруг, случайно, в каком-то обычном супермаркете покупатели увидели перед собой симфонический оркестр, и, сжимая в руках эти пакеты с яблоками, они стояли счастливы, улыбались, это было так прекрасно.
Но опасно, мне кажется, выступать в отделе овощей, потому что там же помидоры продаются.
Так нет, это же блестящий оркестр был. В том-то все и дело, понимаете, через те знания, которые Александр Ананьев получил у себя в музыкальной школе, он сейчас в этом мире чувствует себя максимально свободно, и меня заодно подтягивает. Понимаете? Это так круто. Это так хорошо, когда человек с буквально первых двух нот может понять, что сейчас звучит, какая симфония, кто автор, а может быть, даже кто исполнитель. И, вы знаете, это вот какое-то сродни полету, что ли, состояние. Мне кажется, что даже если в какой-то момент вот эта музыкальная школа, она сработала в минус, то потом в итоге тот багаж, который есть у тебя сейчас, это же просто потрясающе.
Ну, надо дать этому как-то настояться. О том, как учащиеся в музыкальных школах, там, училищах и институтах относятся к тем дисциплинам, которые проходят, вот для меня очень многое показало то, как студенты консерватории называют курс «Музыкальная литература» «музло». Вот там ясно слышится слово «зло» вот в этом названии.
И вот. Мучение.
Да, да, видимо, да. На самом деле это можно применить к любому предмету. Вот и я сам, и среди своих друзей, я знаю, это такая частая история, когда люди уже в зрелом возрасте начинают перечитывать произведения школьной программы, которые они, ну, не могли осилить в школе, которые им казались скучнейшими, неинтереснейшими и вообще совершенно неактуальными для них. Вот, видимо, не в то время они были прочитаны первый раз, а сейчас они читаются с удовольствием.
Может быть, есть шанс, что тогда и знания вот эти об отношениях человека и Бога, которые получены когда-то тогда, давным-давно, они тоже в какой-то момент выстрелят.
Ну, конечно. Мне кажется, человек, который не посещал музыкальную школу, не мучился там с сольфеджио, не изучал музло, если он случайно у себя на радиоприемнике включит эту радиостанцию, где звучит классическая музыка, скорее всего, он переключит на следующую. Да, то есть у него никак это в душе не отзовется.
Это правда. Это правда. Тем не менее, вот мы, когда ехали на нашу с вами встречу, с Аллой говорили, собственно, готовились к программе, и сформулировала Алла очень важный вопрос. Знание о Боге и знание Бога — это же разные вещи.
В первом случае, да, есть вот лишняя буковка «О», которая разделяет знание и Бога. А знание Бога — это нечто непосредственное, это вот это живой контакт.
А воскресная школа или приходская школа — это про что? Про знание о Боге или про знание Бога?
Вот, почему приходская школа? Почему не воскресная школа? Потому что это уже четко ассоциируется с работой в классе. Потому что должно быть так, чтобы ребенок, выходя из класса, потом шел в храм. Он жил жизнью прихода, жил непосредственной вот этой вот непосредственным общением с миром духовным. Да? Вот, поэтому как раз мы не ограничиваемся тем, что даем ребенку какие-то теоретические знания. Вот это очень важно, чтобы была какая-то прикладная сторона.
И еще один важный вопрос, который должен сейчас прозвучать. Раз мы говорим с замечательным педагогом и на такую тему. Можно научить человека любить музыку или нет? Вопрос открытый. Наверное, можно. Или нельзя? Но можно ли человека научить любить Бога?
Ну да, чтобы полюбить музыку, надо быть в какой-то момент вот, быть пораженным ей, да, вот чтобы она действительно проникла без объяснения там, каких-то искусствоведов, да, и без какой-то вот этой теоретической базы, просто влюбиться в какую-то вот просто, может быть, даже мелодию. Вот, чтобы понять, что музыка — это нечто ценное для тебя. То же самое, мне кажется, в отношениях с Богом. Надо в какой-то момент это вот прочувствовать. Это может быть случайно, где-то на бегу, да, вот что-то с человеком такое происходит. Вот, этому нельзя, наверное, обучить. Можно помочь человеку понять, что с ним произошло или что может произойти, если Господь...
То есть, другими словами, вы просто подготавливаете почву для такой встречи.
Да, мы можем только культивировать почву, да. Мы можем поливать, удобрять, вот. Но Господь же, как говорит апостол, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Так что это семя где-то там глубоко посеяно. То есть мы не пустую почву культивируем в любом случае.
Мне очень понравилась фраза ваша, которую вы сегодня сказали. Мне ведь в голову это даже никогда не приходило. Дверь в храм всегда открывается тяжело. И это прекрасно. Еще раз напомним вам о том, что познакомиться с этим удивительным методическим материалом в красочном чемоданчике можно на сайте detovoditel.ru или detovoditel.rf. И там вы получите все ответы на вопрос, где и как это можно получить.
А еще хотел бы добавить одну вещь, которую мы в программе не упомянули. Дело в том, что как бы главная идея этого комплекта, этого проекта заключается в том, что одним таким комплектом можно обеспечить целую школу, потому что, в частности, все материалы рабочих тетрадей продублированы на диске со справочными материалами. Их можно просто распечатывать на принтере.
Да, кнопка «принт» и все. И все у вас в руках.
И весь класс обеспечен.
Спасибо вам огромное за вашу работу, отец Илья, и за вашу работу, и за ваше терпение, и за нашу беседу.
Спасибо.
Сегодня мы беседовали с православным педагогом, писателем, кандидатом богословия, кандидатом культурологии, диаконом Ильей Койкиным. Кстати, если вы сейчас заглянете на сайт «Радио Вера», вы обнаружите там фотографию батюшки с этим чемоданчиком. Я думаю, вам будет безумно интересно хотя бы взглянуть на этот чемодан и уже потом отправиться на сайт детоводитель.ру, раз уж мы о нем говорим сегодня в течение всего этого часа. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьева.
Спасибо вам за то, что провели с нами этот час. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».